Вечернюю программу «Радио Соловья» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Много времени учебы у меня занимает. Но на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. К звонкам, ранним подъемам и домашним заданиям сейчас привыкают не только школьники, но и молодые учителя. В этом учебном году ряды педагогов-мужчин пополнил студент 4 курса Новгородского университета Илья Виноградов. Он пришел на работу в новую школу номер 36. Завтра в Гуманитарном институте в Антонове пройдут исторические чтения, посвященные памяти князя Александра Невского и приуроченные к празднованию 1155-летия российской государственности. Начнутся они с возложения цветов к памятнику князю-полководцу на набережной Александра Невского. Молодые новгородские художники, выпускники университета в честь 30-летия побратимских связей с Бielefeld оставили в центре немецкого города яркий запоминающийся символ. И рубрика о русском языке продолжает сериал «Имя собственное». О кличках животных пойдет речь, а там много любопытного. Например, существовали определенные рекомендации, как называть коров в больших стадах и отчего вдруг у кошек и собак появлялись имена «Киссинджер», «Ваучер» или «Трезор», что в переводе с французского означает «сокровище». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Звонки, уроки, домашние задания и ранние подъемы. Ко всему этому вновь предстоит привыкнуть не только школьникам, но и учителям. Особенно тем, кто встречает учебный год в этой должности впервые. Среди них и студент 4 курса Новгородского университета 23-летний Илья Виноградов, который пополнил редкие ряды педагогов-мужчин в Великом Новгороде. Молодой человек будет работать в новой 36-й школе в микрорайоне Ивушки. С начинающим учителем начальных классов познакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Илья Владимирович, сколько вам лет?
23 года.
Вы только закончили университет?
Не совсем. Я еще продолжаю свое обучение, но несмотря на то, что я еще в процессе получения высшего образования, у меня уже есть богатый опыт работы с детьми в течение 5 лет в дополнительном образовании, в детском оздоровительном образовательном лагере «Гверстянец», «Олимпиец», в должности заместителя директора по воспитательной работе, старшего воспитателя, ну и просто вожатого воспитателя.
А учитесь в Новгородском университете?
Конечно.
Получится совмещать работу и учебу? У вас заочное?
Да, заочное отделение. И школа, и университет позволяют достойно получать высшее образование, параллельно обучаясь. И время найдется.
Какой вы курс?
4-й. Моя специальность звучит как начальное и дополнительное образование. И поэтому у меня 5-летка. Учиться чуть больше, но тем не менее обзор, кругозор намного будет шире.
У вас уже есть опыт работы в детских лагерях, но тем не менее это ваше первое 1 сентября в школе в качестве учителя. Волнуетесь?
Немножечко. Совсем немного, да. Это будет для меня новый опыт, что-то новое, но я к этому готовился, и я думаю, что и мне, и ребятам будет интересно начинать новый учебный год.
В этом году всего у нас 2 молодых человека пришли в школы, вы один из них. Почему, собственно, такой выбор? Дети, школа, работа учителем?
Я к этому шел с 18 лет. Была цель стать именно учителем, стать преподавателем. Большой вопрос стоял именно в какой области, какого предмета, и лагерь помог определиться непосредственно. Начальная школа, где можно преподавать абсолютно все и давать азы, давать начало. Начало педагогическому образованию не только ребенка, но и взрослого впоследствии. Как научишь, так он дальше и пойдет.
Вот решили вы все-таки в 18 лет, возраст уже такой осознанный. Девочки многие говорят, в детстве играли в школу, хотели быть учителем. У вас, может быть, кто-то в семье работал педагогом или есть учитель, на которого вам хотелось равняться?
Очень много учителей, на которых хотелось равняться. В первую очередь, мои педагоги в университете, и в лагере, и в школе мои педагоги. А, да, у меня мама педагог, но она меня отговаривала идти туда. А сейчас нисколько не жалеет, собственно, как и я, что я пошел в образование.
Ну вот мама педагог, наверное, сами видели. И в школе пропадает, и дома тетрадки проверяет, готовится к урокам. Хотелось вам такого?
Да, подготовки также очень много. Я даже многое не понимал, я скажу вам так, что она делает, для чего она это делает. Ну, порой даже сам помогал ей готовиться к каким-то открытым занятиям, к занятиям, просто каким-то лабораторным работам. Мне было интересно, я когда увидел все это изнутри, стал вдвойне интереснее.
Какой класс вас ждет в этом году? Сколько человек? Познакомились ли с ними уже?
Познакомился. Ждут в этом году у меня два класса. Третий и второй. Буду преподавать все, кроме основных предметов, совместно с своими более опытными напарниками, которые будут перениматься опытом и преподавать. В одном классе у нас 27 ребятишек, в другом 27 тоже.
А как это на два класса-то разорваться?
Начальная школа, нагрузка не очень большая, и при составлении расписания будем учитывать, что я смогу успеть и в одном классе, и в другом. А основные часы академические занимают основные предметы, такие как чтение, математика и русский язык. Остальные все-таки позволяют преподавать и в одном, и в втором классе.
Дети вас уже видели, как они приняли учителя, молодого, мужчину?
Мальчишки были в восторге. Как бы вот. Кого-то, естественно, в зависимости от ребятишек, в зависимости от вообще восприятия, кто-то даже чуть-чуть испугался. Вот. Но бояться, я думаю, нечего. Мы с ними ежедневно будем встречаться. Я надеюсь, у нас все с ними получится, все будет хорошо.
А вы с ними встречались на каких-то подготовительных занятиях или на собрании?
В собраниях и с родителями, и с ребятишками отдельно. То есть собрания регулярно происходили перед 1 сентября.
А вы будете и классным руководителем?
Ну, в помощь классному руководителю нас будет двое, два напарника на одном классе. Две девушки с опытом работы, с богатым опытом работы, от которых я хочу многому научиться, многое принять. Ну и, собственно, я думаю, совместно у нас все получится с ними.
Ну вот вам посчастливилось начать работу в новой школе. Как вам вообще все, что там есть, возможности?
Восхитительно. Будет греть душу, если вот ребятишки прям все это примут, будут с этим заниматься, будут пользоваться всеми возможностями, потому что и когда я учился в начальной школе, не было такого оборудования, не было такого. Хотелось бы, чтобы они все это принимали, учились, и чтобы наше образование шло в ногу со временем, ну и чтобы действительно получали достойное образование, потому что сейчас условия созданы все для того, чтобы у нас было отличное новое поколение.
У вас в школе действительно много возможностей, различные лаборатории, оборудование, самое, наверное, уникальное. А для начальных классов что есть интересного? Это все предусмотрено для старшеклассников?
Такие же лаборатории есть и для малышей. Внеурочные занятия, занятия дополнительного образования также предусмотрены для малышей. Ну, не буду перечислять сейчас все, их очень много. Естественно, к взрослому глазу не восхищается тем, что ему представляют. Понятно, там лаборатория по физике для старших классов, она прям выглядит как настоящий исследовательский центр. Точно такой же исследовательский центр, только для малышей. Он выглядит чуть-чуть, как игру. Через игру же мы все перенимаем, правильно? Он выглядит для взрослого глаза не так восхитительно, но, я думаю, для педагога начальных классов это прям находка. Те же самые лаборатории и много-много другое.
Ваши ожидания от работы в школе, чего вы ждете? Первый учебный год, наверное, будет сложным.
Хочется научить ребят. Чего я жду именно для себя, наверное, опыта, который по дальнейшем мне поможет развивать себя как педагога и так далее.
Учительский труд, его же не измеришь какими-то материальными вещами, да, не подсчитаешь.
Да, безусловно, правы, труд педагога неоценим. Он оценивается с ребятишками, наверное, он оценивается именно тем, что ты в 4 классе, как я думаю, выпускаешь ребят, и ты прекрасно понимаешь, что они могут идти в среднюю старшую школу с полным багажем знаний.
Ну вот мы сказали уже о том, что когда учились мы, и вы, и я, такого не было в школе, таких возможностей. А сама система образования, методы, формы обучения, они тоже как-то поменялись?
Меняются. Меняются со временем, меняются методики как таковые. Безусловно, за основу мы берем основные, как бы, образовательные программы, которые придуманы еще давно, но они модернизируются. Мне очень нравится название Новгородского государственного института в НовГУ у нас. Институт непрерывного педагогического образования. Образование, оно всегда двигается вперед, двигается с ногу со временем. И если не будем мы это делать, это такой консерватизм очень жесткий будет.
Будете учиться, учиться и учиться.
Учиться, учиться и учить.
Завтра в Гуманитарном институте в Антонове пройдут исторические чтения, посвященные памяти князя Александра Невского и приуроченные к празднованию 1155-летия российской государственности. Начнутся они с возложения цветов к памятнику князю-полководцу на набережной Александра Невского. А затем в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Саруки откроются сами чтения. Участие в них примут преподаватели и студенты-историки, а также сотрудники научной библиотеки ООН. вуза. Вот лишь названия некоторых докладов: князь Александр Ярославович в русских и иностранных источниках, образ Александра в отечественной иконописи и живописи, средневековая Русь, Александр Невский в литературе и так далее. Здесь же студенты первого курса отделения истории и архивоведения представят результаты проведенного социологического опроса, что знает современная молодежь об Александре Невском. И к чтениям подготовлена выставка из фондов научной библиотеки «Александр Невский. Святой правитель. Национальный герой». Мы же сегодня в эту эпоху, в XIII век, попытаемся погрузиться вместе с рассказом известного новгородского историка, уже ушедшего Василия Федоровича Андреева. Но вот архивная запись сохранилась.
Это довольно известный период во всех летописях, которые Новгорода касаются, и более поздние московские летописные памятники. Везде, конечно, эти важные события в жизни России упоминаются. Начиная вот с ранней юности Александра Ярославича. Кстати, Александр Невский, который у нас почему-то в некоторых даже учебниках написано, что вот там победил он на Неве 15 июля 240 года, и вот Невским его прозвали. Нет, через так приблизительно 200 с лишним лет в памятниках появляется Невский. Если брать синхронные, значит, вещи, или навек, скажем, позднее, список князей в новгородской первой летописи, это главный наш памятник летописный, там будет написано Александр Храбрый в списке князей, а не Невский. Вот. То же самое с Ярославом Мудрым и так далее. Как-то у нас все вошло это в обиход, а на самом-то деле это далеко не прижизненное, так сказать, прозвище, гораздо более позднее. Но, тем не менее, они существуют, от них никуда не деться. В принципе, не все ли равно, как называть? Ну, Александр там Чудской, допустим, чем плохо. Вот. Ну, раз так исторически сложилось, пожалуйста, пусть будет так. Так вот, Александр Ярославич, он был сыном Ярославича Слава Всеволодовича, с которой с Новгородом враждовал, потом мирился, потом опять враждовал. И новгородцы даже разбили его в 216 году. Он состоял, Ярослав Всеволодович, в коалиции со своими братьями, и они выступили против старшего брата Константина, который престола не получил после папы Всеволодова, Большое гнездо, Владимирский престол. Ну и вот новгородское войско было частью более крупного объединения во главе с Мстиславом Удалым. Они разбили в 1216 году на голову войско союзных Владимиро-Суздальских князей, в том числе и вот Ярослава, а тот враждовал. Потом они вновь его пригласили, потом он ушел и оставил вместо себя двух своих сыновей в качестве сначала наместников, а потом уже княжичи стали, собственно, князьями. Это старший сын Федор Ярославич, который умер в 14 лет прямо перед своим свадебным пиром. Вот так. Причислен, канонизирован, как Александр Невский, младший его брат. Мы не знаем, когда родился Александр Ярославич, в летописи не сохранили нам точных дат. А вот про Федора мы знаем, но поскольку он старший был, надо полагать, что Александр родился, по-видимому, в 1220 году. Вот так. И он вот с юности стал новгородским князем. Здесь женился, в конце концов, на Торопецкой княжне, туда вот ездил, как сказано в летописи, одну кашу. Ну, свадебный пир творили в Торопце, а другую в Новгороде. Незадолго перед этим он, первое его крупное такое существенное политическое, военно-политическое действие, это строительство городцов по Шелоне. Дело в том, что были набеги неоднократные, участились тогда со стороны Литвы, и нужно было как-то обороняться. Все время за ними не побегаешь, так сказать. Они ограбят половину этой территории и убегут. С полоном, так сказать, с награбленным имуществом. Когда-то догоняли, когда-то не догоняли. Били, не били, по-разному было. Вот, и Александр, юный тогда, сколько ему лет, 18 было, он приказал построить, сам руководил крепости по Шелоне. По-видимому, одна из этих крепостей – это Порхов. Ну, правда, новгородцы потом каменную крепость, он деревянный строил укрепление, чтобы от набегов как-то вот оградить эту новгородскую землю, ее центр. Хотя в основном набеги литовцев, которые отражали вот в эту эпоху, они происходили на юг новгородской земли, в район Демянска, Холма, Марьева, вот этих самых, южная часть новгородской земли, юго-западная, лучше так скажем. Вот, и нужно было обороняться. Александр с ним не раз воевал, потом вот эта знаменитая битва на Неве, причем интересно, что в шведских источниках вообще не отразилось. Вот я, допустим, делал в Швеции доклад по поводу русско-шведских отношений 13-14 столетий, и шведы, так сказать, с большим интересом спрашивали меня, а какие у вас источники? Вот, говорю, летопись есть, ну, там, пространно достаточно для нашей летописи рассказ. Вот житие святого Александра есть, и там написано, кто как, там, кто подрубал шатер, кто там топором дрался, там, что якобы сам Александр своим копьем шведскому предварителю там знамение нанес, там, рану на лице, вот. Вот. Но это в житии, в летописи этого нет. И вообще, летописи более поздние, не синхронные вот всему этому делу, 13 веку, они многие базируются уже на житии святого Александра, которое написано после его смерти. Ну и житие же, оно пишется не для история, как прекрасно показал академик Ключевский. Он специальную диссертацию написал, книгу, которая недавно переиздана, «Древнерусские жития святых», в том числе Александра Невского. Они делались совсем не для того, чтобы зафиксировать какие-то вот реальные исторические события. Житие святого, а географический памятник, делалось для того, чтобы научить на примере святого нормального верующего человека жить. Вот как нужно жить. У Ключевского как-то студенты спрашивают: «Господин профессор, вот скажите, чем отличается житие от биографии?» Он говорит: «Господа студенты, оно отличается тем же самым, чем отличается портрет от иконы». То есть икона – идеальный образ, и житие – идеальный образ. Но поскольку житие очень красивое, прекрасно написанное, вот, конечно же, это как лакомый кусочек такой, как конфетка, так сказать. Вот, давайте мы из жития возьмем подробности, все такое. Хотя много-много редакций существует, вплоть до 18 века, все новые и новые появлялись, и там все красивее, красивее, красивее становилось. Ну, и с Новгородом он, конечно, теснейшим образом связан. И когда великим князем стал, Владимирским, вот он усмирял Новгород, вешал тут, так сказать, граждан новгородских, своего собственного сына Василия отсюда выгнал, потому что они противились татарской переписи. Вот в чем все дело. Татары прислали сюда переписчиков, а они их выгнали. Вот, заплатили дары там и все такое. Второй раз они уже пришли с войском Александра Невского. И он перевешал тут, выколол глаза там кое-кому это самое. И таким образом заставил новгородцев дань платить татарам. Ну, а просто он понимал, что перед татарами в тот момент Русь, ну, не могла ничего сделать. Не могла. Это был ужас, всеобщий ужас, и европейский, и азиатский, так сказать, вот это татарское нашествие. А тут прошло там всего там два десятка лет, там два с половиной. Там. И поэтому он как политик понимал, что сейчас там состязаться нечего. Более того, когда его младшие братья устроили восстание против татар, он в это время находился в Орде, и вот так он стал великим князем. Этих освободили, так сказать, от княжеских обязанностей, бежать вынуждены были Андрея и Ярослава. Вот. А как раз Андрей-то и был великим владимирским князем, а Александру-то татары отвалили, так сказать, только древнюю столицу, разрушенный и очень маленький уже городишко Киев. Он туда и не поехал, он сидел в Новгороде, вот. А потом, вот, когда началось это восстание, когда против татар его братья младшие стали выступать, он оказался в то время у своего друга Сартака, хана Золотой Орды, так сказать. Как только он разбил, послал сюда войско, значит, татарское, они, князья были разбиты, их войска, и они бежали. Андрей даже в Скандинавию убежал, к шведам, так сказать, на историческую родину, так скажем, Рюриковича. И Александр тут же получил ярлык на Великое Владимирское княжение. Естественно, татарам помогал. Он не мог иначе поступить, понимаете? Это был ужас всеевропейский, всеазиатский, кавказский там и так далее. И он, как трезвый политик, понимал, что нужно им платить дань, так сказать, нужно восстанавливать разрушенное, иначе нашествие могло повторяться один за другим. Потом вот был, допустим, в Твери восстание уже через 50 лет после смерти Александра, так ее разрушили, там всех полон взяли, там женщин, детей там и так далее, поубивали там этих тверичей восставших. То же самое могло быть и тогда. Вот почему он так жестко довольно с новгородцами поступил, заставил... Вот это число, число – это перепись. Я бы очень дорого бы дал, если бы хоть какой-то намек на эту перепись, ну, демографические, так сказать, дела, социально-экономические в Новгороде 13 века дошли бы до нас. Ничего, к сожалению, не осталось. Мы знаем, что перепись была, но никаких данных нет. Так что Александр тут поступил, несомненно, правильно. Кстати, последний раз он был в Новгороде после смерти. Да. Вот. Он умер в городце на Волге, и его прах был перевезен в столицу, то есть во Владимир.
Как раз возвращаясь из Орды, он умер, да?
Да, возвращаясь из Орды. Ну, я не думаю, чтобы его кто-то там отравил. Ну, всякое в жизни бывает. Это самое. Его отец вот умер, возвращаясь, Ярослав, из азиатской, так сказать, столицы, из Каракорума. И очень возможно, что его отравили, действительно. Про Александра трудно этого предположить. Он был в нормальных отношениях там. Ну, все возможно, но это только предположение. Никаких фактов у нас нет. Мы знаем, что вот умер. Вот, его прах перенесли и похоронили, значит, в Рождественском монастыре во Владимире. Вот митрополит Кирилл, там, его друг, речь большую сказал, что погасло солнце земли русской, там, и все такое прочее. Отсюда потом канонизация, ну, уже позднее. Вот. А Петр Великий, основав в 703 году новую столицу, будущую новую столицу Петербург, Санкт-Петербург, он объявил Александра Невского покровителем новой столицы. И там стала строиться Александро-Невская лавра. И туда-то из Владимира через Москву, Тверь, Новгород нужно было раку с мощами святого князя перенести вот туда. Это действие началось в 23 году, в 1723 году. И везде рака с мощами останавливались в Москве, в Успенском соборе, там служили, соответственно, в Твери, там, в других городах по Волге. Потом, значит, в Новгород привезли, здесь, в Софийском соборе, поставили тоже за упокойные службы были, как положено. Вот так он оказался. Ну, правда, потом он не сразу попал к месту нового захоронения, как у нас частенько бывает в разные времена в России, что приказ дан, задание дано, а вовремя не успеваем. Вот. Нужно было построить монастырь, собор, Александро-Невскую лавру. Вот. И Петр приказал все это сделать. И к моменту, значит, как раз открытия этого всего, нужно было прах святого Александра Ярославича перенести вот по водной системе туда. Но в 23-м году не успели построить. Тогда Петр приказал в Шлиссельбурге оставить прах Александра. И только в 24-м году он сам с виднейшими сановниками отправился прах этот, значит, забирать в Шлиссельбург. На веслах сидели Александр Меньшиков, светлейший князь, значит, граф Апраксин, генерал-адмирал русского флота, ну и такие вот сановники, князья. Вот. А сам Петр был шкипером, управлял, так сказать, этой лодкой, вот, и с торжеством они привезли вот там, где покоится ныне прах Александра Ярославича в Петербурге.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Вот в такие же сентябрьские дни 30 лет назад и был подписан договор о побратимских отношениях между Новгородом и немецким городом Билефельдом. Напомним, совсем не чиновники были инициаторами налаживания дружбы с германским городом. Целых 3 года потребовалось, чтобы постоянные и активные отношения между обычными гражданами двух городов завершились таким договором. И, как подтвердила жизнь, именно немецкий Билефельд и сегодня остается активнейшим побратимом Великого Новгорода. Столько взаимных поездок, ознакомительных программ, контактов и просто реальных дружеских связей у новгородцев нет ни с каким другим побратимом. И сегодня председатель общества дружбы Билефельд-Великий Новгород Брунхильд Хильф сообщит о молодых новгородцах, выпускниках Новгородского университета, которые в честь 30-летия нашей дружбы оставили в Билефельде яркий, запоминающий символ прямо в центре немецкого города-побратима.
Между нашим обществом дружбы и новгородской инициативой «Новый город» развивались хорошие и полезные контакты. Начались эти отношения 3 года назад, когда один из молодых основателей нового города был в гастролях на нашем городском юбилее. Билефельду стало 800 лет, и молодые русские музыканты играли у нас на центральной площади. Но более важной темой сотрудничества стали экологические и социальные темы городского развития. По поводу 30-летия партнерства между Билефельдом и Великим Новгородом в этом году мы пригласили представителей этой инициативы сюда, чтобы они расписали стену у одной из остановок нашего метро. Они нашли 4 художников, которые окончили учебу в университете Великого Новгорода по архитектуре и по рисованию, и они были готовы провести неделю в Билефельде и там работать. Обычно такие молодые гости из России любят наслаждаться здешней, другой жизнью, наслаждаться свободным временем в роли гостей, идут по магазинам, купаются в бассейне под открытым небом. Нет, не то у этой группы. Художники-дизайнеры быстро приспособили свои эскизы к новой стене, рисовали схематичные карты обоих городов. Вокруг них они потом поместили самые интересные места и архитектурные памятники. Они действительно работали каждый день с утра до вечера. Таким образом, стена стала живой, графичный и динамичный рассказ о городах-побратимах. Пассажиры трамвая, стоя на остановке или прогуливаясь мимо, каждый раз откроют для себя что-то новенькое. Место этого нового арт-объекта, остановка трамвая, является характерным для нашего сотрудничества, потому что способствование общественного местного сообщения людей тоже для нас важная тема. Пригороды растут и в районе Квели, по-русски источник, теперь живут 10 тысяч жителей. Там и жили русские дизайнеры. И автобусы там вечером и в воскресенье рано утром не работают. Собрались недавно 60 интересующих, чтобы вместе посоветоваться и выразить потом свои желания к политикам в городском совете, которые обычно составляют план пригородного сообщения. Их цель – остаться мобильным и без собственной машины, потому что у нас идет острая дискуссия о том, что, может быть, надо запретить определенным машинам ехать по центру города. Их выхлопные газы так вредные для здоровья. Правительство в Берлине дает городам деньги, чтобы приобрести автобусы, которые едут с электричеством. Граффити показывает велосипед-тандем. Впереди едет велосипедист с русским флагом, за ним красный медведь с немецким флагом. Может быть, это символ будущего решения наших общих проблем? Может быть. Дорогие слушатели, спасибо за внимание.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы возвращаемся к нашему сериалу «Имя собственное». И у нас 17-я серия «Зоонимы». Ну, мы до сих пор говорили с вами об именах человека. Именах, отчествах, фамилиях, прозвищах, псевдонимах, никах и все только о человеке. И вот сегодня прощаемся с человеком, можно сказать, и будем говорить об именах собственных животных. Вот это и есть такой термин «зооним», ну или «кличка». Понятно, что не любое животное обзаводится именем собственным, да? Это случается с теми, кто так или иначе вовлекается в жизнь человека. Ну, я думаю, что каждый из вас, вот так зажмурившись, может назвать несколько имен знакомых кошек, собак, и такой маленький словарик зоонимов каждый может составить. Ну, а уж в нашей культуре это не просто несколько, а это хороший такой словарный массив. И есть ученые, которые его изучают. Ну вот, почитав этих ученых и кое-что вспомнив, мы можем вот что рассказать о зоонимах. Ну, первое, что надо отличать, это зоонимы производственные и домашние. Ну, это условно я их так называю, да? Но вот эти производственные зоонимы – это часть культуры животноводства, значит, коневодства, собаководства. Вот, например, мне доводилось читать книжку, хотя это, конечно, традиция народная. Вот у Дали есть такая пословица: «Корова без клички – мясо». А с кличкой уже вот такое, понимаете, действующее лицо. Но все-таки в условиях производства молочно-товарного это очень трудно дать всем коровам. Да? И существовали такие, я читала такую книжку, где вот были инструкции, как можно называть коров. Ну вот как? Какие там, значит, секреты? Вот зоотехникам рекомендовалось давать коровам клички по месяцам их рождения. Это позволяло их как-то различать. Значит, такие имена: январка, февралка, апрелька, декабрик. Декабрик. Это теленочек, декабрик, да? Или вот хотя бы выбирать, если уж это было невозможно, потому что коров были сотни, а месяцев всего 12 у нас, как известно, то выбирать такие слова, которые были бы на ту же самую букву. Например, янтарь. Яшма, ясное дело, январские, да? А фея, фиалка – это февральские. Очень интересно, да? Важно еще было и родство. Вот, например, для лошадей это важно. Не для коров, там время скорее, да? А вот для коней – это родство. Например, если лошадь – добыча, а у нее родилась, значит, жеребёночка маленькая, да, то ее назвали добытчица, да? Или синонимическая замена. Если, значит, вот победа и колдун. У них родилась, значит, ну, детеныш, и называют ворожея, да? Ну, в общем, или какие-то буквенные, например, ваза и курган, вот такие лошади, а их детеныши называют вулкан. То есть и в этом есть и к, и, в общем, вот так. Ну, такие чисто буквенные, как бы даже не звуковые. Вот, например, Прометей и Магдалина – а их, значит, жеребенок Прима называется, да, или жеребий и авария, а их жеребенок Жемчужина. Ну, как вы понимаете, здесь зоотехники еще проводили такую языковую работу, номинативную деятельность и изобретательность проявляли, но иногда давали просто чисто условные имена, вот они перечисляются, они типичные, например, лошади, да, аккорд, спутник, ракета, победа, чувствуется советской поры, курган, например. Существует правило, как давать имена породистым собакам, да? Ну, и все эти, в общем, производственные сведения, да, они знакомы небольшому узкому кругу людей. А более известные, и, может быть, даже более интересные, это, конечно, имена домашних животных, с которыми у нас дистанция гораздо более короткая, это члены нашей семьи. Ну и здесь, конечно, есть свои традиции, мы их рассмотрим исключительно с лингвистических позиций. Ну вот первый, один из принципов зоонимии такой домашний, что зооним не должен повторять человеческое имя. Даже есть у Дарья такое присловие – собаку грешно кликать именем людским. Грешно. Ну и как это достигается? Где? То есть все имена человеческие не годятся. Ну, во-первых, клички-характеристики. Пушок, черныш, рыжик, да, шарик. Есть более изысканные. Вот, например, я была знакома с такими, ну, во-первых, с коровой Ночкой, да, понятно, что она была черная, а во-вторых, таких котов я знала. Белый кот Ландыш и серый кот Туман. Очень хороший был кот, он даже, когда передавали погоду и говорили, что Туман, он подходил к телевизору и ждал, что будет дальше. Ничего интересного ему не предлагалось. То есть такие значимые слова, которые становятся именами собственными. Второй очень важный ресурс – это иноязычная лексика. Слово чужое мы не знаем, а для собаки подходит. Например, рекс для собаки. Рекс вообще-то это правитель, король. Латинское слово, ну вообще европейское как бы. Или, например, трезор. Трезор, собака-трезор. Трезор – это французское слово, означает сокровище. Она трезор, собачье какое-то слово. Мурзик. Мурзик – это же князь по-татарски, мурза. Или маркиз котов называют, лорд. Это очень интересная такая тенденция, что мы берем, заимствуем слово, и это игра на понижение. Да? Ну, там он мурза – это князь, а у нас это мурзик – вообще самый обыкновенный кот домашний. И то же самое происходит и с чужеземными именами. Вот как-то считается, значит, что чужое имя дать – это не то, что свое. Хотя вот тут этот принцип, который Даль формулировал, он нарушался. Например, Василевс – это же Базилевс, император. И это имя, кстати, такое имя взял Владимир при крещении, да? И цари у нас носили. Мы, кстати, больше знаем Иван Васильевич, но это значит, что были и Василии, да? Но а в зоонимии так зовут котов, кабанчиков, да, Васька. И если я знаю одну кошечку, которую зовут Василиса, да, ну, другие имена, да, Джек, Ральф, Бим, нормальные собачьи имена из чужого именника, они нам, кажется, подходят. Иногда клички черпают из политики, такие актуальные. Например, Киссинджер. Вот так называли котов во времена еще при советской власти, когда Генри Киссинджер был, значит, и вел политику. Называли котов Киссинджер. Ну, это понятно, потому что похоже на киску. Киссинджер, да? Ваучер. Когда вошел в моду ваучер, да, было очень много шуток про ваучер. И стали так называть котов. Тоже понятно, почему слово совершенно как ниоткуда выпало на нас. Ни с чем не связано. Это вау, как мяу. И коты для котов очень подошло. В последнее время... Ну, я все чаще замечаю, что называют животных человеческими именами. Знаю кошек. Маша, Машка, Лиза, Симона. Их даже называют отчествами. Там, я знаю, Геныч, Степыч, Кузьмич. Вот так называют котов, и они хорошо себя чувствуют. Особый сюжет – это литературные зоонимы, так сказать. Ну, вы знаете, там, сказки. Лиса Патрикеевна, Медведь Потапыч. Ну, Михайло Потапыч, да? Ну, несколько таких литературных зоонимов подарил нам Крылов, вот этот Васька, который слушает доезд, да, Моська, Моська – это название, мопсов так называли, Моська. Полкан с Барбосом, которые там, значит, прекрасно выглядели, Барбос. И школьной литературы, например, все знают, все, всем Муму, даже те, кто не знает, кто это написал. Да, думают, вот, что Толстой написал Муму. Мне вообще кажется, надо прочитать однажды. Вот я не учу филологов, а то бы я им предложила такую тему. Это прочитать «Войну и мир» и выписать оттуда и изучить названия охотничьих собак. Потому что потрясающе. Вот хочется такой составить словарь. Ну, сейчас нет таких дворянских псарин и охоты, поэтому это все факт истории. Ну, а лошадь Вронского? Это же, по-моему, на втором месте после самой Анны Карениной, да? Ну, Есенин, собаки Качалова, это Джим. Я знаю, кстати, собаку Джима, это уже как бы цитатные имена. Литературные приходят домашние, а не наоборот сначала, да, из домашних идут. Или, например, Булгаков, кот-бегемот, да? Тоже вообще очень известный зооним, но так не каждого кота назовешь, все-таки это должны быть внушительные размеры. Хотя этого кота можно было бы дома звать Биги или Моти. У нас дома тоже литературный кот рыжий, его зовут Рональд. так его назвал сын, когда увлекался Гарри Поттером, и Рон Уизли, это друг, рыжий друг. Ну, конечно, дома мы его зовем Ронни, а это его домашняя кличка. Итак, клички животных – это часть нашей культуры. Они интересуют ономастику, как науку, потому что говорят о нас больше, чем о них. Да? И сейчас появляются не только литературные, но еще и медийные герои. Вот у нас в августе был медийный герой Филин Рюрик, который теперь живет в Кремле. Или такой в общероссийском масштабе был эрмитажный кот Ахилл, который занял какое-то там первое место в медиарейтинге котов. Да? То есть имя животного – это тоже значительная часть культуры и представляет большой интерес для лингвистической науки. Я всем вам предлагаю сесть и составить словарик известных зоонимов. Это будет раритет, ономастический раритет вашей семьи.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 11 сентября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!